Вообще переход от главы Ваехи, завершение первого хумыша к книге Шмот, он такой тяжелый переход. То есть в книге Зоар говорится, что последние 17 лет жизни Якова, то есть он были, в общем-то, самые лучшие годы его жизни. Ему вернул Шхина, его сын Йосиф стал, в общем-то, фактически царем Египта, ни на йоту не отступив своей праведности. Властвовал не только над Египтом, но и над дурным началом. Видел его детей, наши Ефраим, которые выросли не в шатрах Авраама и Исхака, как он, а выросли в доме вельможи египетского.
Без книг?
А все в этом устное было. Все было устное. И при этом они остались праведниками, и об этом и это у нас осталось как повеление Якова, что так будут благословлять евреи, все поколения своих детей, чтобы были как Ефраим, как мы наши. В общем, смысл очень простой, что несмотря на все испытания, на все сокрытия лика Творца, испытания богатством, испытания бедностью, испытания страданиями, чтобы они действительно были, оставались на высоком уровне праведности, как были мы наши Ефраим. И после этого мы вступаем в главу Шмот. Книга Шмот еще называется Сефер Гаула, книга избавления, так это объясняет Рамбан, что выход из Египта и получение Торы на горе Синай и свидетельство переносного храма, как нам вернулась Шхина, это было возвращение на уровень праотцов и присутствие Шхины. И это есть истинное избавление, это не кончилось просто на выходе из Египта, а только с получением Торы и свидетельством храма переносного. И тут есть некоторая загадка. Загадка вообще-то в том, что Всевышний сказал Якову, что он делает народ Израиля, он делает его, Якова, великим народом именем в Египте, и выйдут с большим, так сказать, приобретением в Вейцу Брехуш Гадон. И тут и загадка, тут очень непростая загадка, что для всего этого требовалось тяжелейшее порабощение, гибель еврейских детей. И, в общем, представим себе величие народа Израиля, который спустился в Египет при жизни Иосифа, и состояние нашего народа, когда фараон повелел бросать в воду еврейских младенцев. И вот, то есть, скажем так, еврейские акушерки его не слушались. Особый разговор. Но египтяне его очень хорошо слушались. Не слышали в каком-то бунте с египтян, чтобы не бросать еврейских детей в Нил. Я не могу объяснить всю глубину этих вещей. Не все вещи, которые я знаю, можно, надо говорить об этом прилюдно. Но тоже мне кое-что там могу сказать. Есть по-настоящему истинное величие нашего народа, которое обретает и обретал, и будет обретать именно через тяжелые испытания. Это мы видели у Иосифа. Он был, юноша, 17-летний, который отправили его в мерзкую страну похоти и разврата. И он остался Иосифом с именем Всевышнего на устах, то есть именно Всевышнего, имя слова Торы. Всевышний был с ним, он удостоился присутствия Шхины в Египте. То есть, конечно, по большому счету, египетское изгнание началось оно с Иосифа, с его страданий и так далее. Но потом как бы оно кончилось тем, что он стал главой, египетским премьер-министром, потом принял Яков и все прочее. Но это испытание, которое он прошел, и в состоянии бедности, и рабства, и в состоянии, когда стал высшим вельможей в Египте, тоже было тяжелейшее испытание не измениться, не предать тому, что получилось от своего отца Якова. Это испытание построило великого праведника Иосифа. Так же, как и испытание в Египте, все нашего народа, они построили наш народ, исправили его, очистили его и реально сделали народ именно через силу этих испытаний. Наш народ стал народом, который был достоин получения Торы. И строительство переносного храма, и строительство соответствия с последствий и присутствие Шхин. Есть тут несколько аспектов, хотел бы поговорить об этом. Один из аспектов – это вера и надежда. Когда Яков благословляет сыновей, когда доходит до колена Дан, он говорит такие слова, которые мы постоянно их повторяем по разным случаям жизни. «Лишусхаки виси адвиной». «На твое спасение я надеюсь, Всевышний я надеюсь». И более того, есть, мы говорим ежедневно в молитве, у нас есть первая в молитве из браха «Боне Иерушалаим», Всевышний, который отстраивающий Иерусалим, отстраивающий не просто город, отстраивающий город присутствия Шхины. Дальше мы говорим о том, что Всевышний взращивает росток Давида, Мессиеха. Говорим там в брахе такую интересную фразу: «Улишосхаки вину колойом». И на твоему спасению мы надеялись ежедневно. Приводится от имени Аризаля, что в этом месте мы должны иметь в виду нашу надежду на приход Машиаха. «Улишосхаки вину колойом». Это вещь очень принципиальная. Есть в 13 основах веры Рамбама, то, что касается того, что мы уповаем и верим приход Машиаха, мало того, чтобы знать, что Машиах придет, надо его ожидать, надо его, на него надеяться, что он без скорости придет. И не просто, чтобы, так сказать, бизнес шел получше, и не чтобы, так сказать, все какие-то проблемы. Я знаю эту ситуацию. Еще есть какие-то проблемы, которые, видишь, у него реально в этом мире они нерешаемы. Когда, наконец, придет Машиах? Как будто бы смысл похода Машиаха – это решить его личные проблемы. Я с этим хорошо знаком. У меня были какие-то проблемы у наших родственников. Спросили дети, что там происходит. Скажу, надо надеяться на Машиаха. Это просто естественная реакция. Это не только у меня такая реакция, но что все эти корейские проблемы, которые не решаются. Но по большому счету основное наше ожидание и ожидание прихода Машиаха в скорости, это чтобы действительно отменилось тяжелейшее осквернение имени Творца, что происходит в мире, как бы выглядит мир, как будто он отдан на произвол судьбы в кавычках. Нет никакого произвола судьбы, только так выглядит на произвол Трампа, Путина, Биби, там еще кого-то, так это выглядит. И чтобы вся эта ложь, она испарилась, исчезла. Как мы говорим, это в молитвах Рош ха-Шана и Йом Кипура, «Вехола риша кулака шам тихле». И все преступность исчезнет, как туман, как дым. «Вехола риша кулака шам тихле китавир мабшар задон минарец», как ты, Всевышний, отменишь, уберешь с мира властвование зла. Основной замысел, то есть смысл ожидания Машиаха, это не решение моих проблем и ваших проблем. Все проблемы, я понимаю, на нас-то основное, это действительно не в мире было освящение имени Творца, а не дай Бог осквернение. Тогда я вам скажу. Не знаю, вы правильно, я надеюсь, вы это понимаете немножко, но я тоже мало не думаю, что понимаю до конца. Знаете, народ Израиля в духовном находится в тяжелейшей осаде. Тяжелейшая осада. Осада попыток призвать их, чтобы от них в армию, это тяжелейшая вещь. Это поразить сердце нашего народа. Осада всевозможными испытаниями, когда посылают за дурное начало интернет, со всеми его... Мне сказал мой друг один, который дома не держит интернет, но в Корле, там, может быть, что-то узнать сатаническое, он, да, его открыл. Говорит, почему-то появилась на экране обнаженная женщина. Ее никто не завнёс. Это просто маленький пример. Есть вещи еще тяжелее, есть сейчас проблема, которая называется искусственный интеллект, когда человек соблазняется в силу собственной лени собственного разума, перестать думать, все отдать искусственному интеллекту, полная деградация человеческой личности. Можно просто с искусственным интеллектом правильно, как пользоваться стиральной машиной. Можно просто стиральной машиной, не надо стирать именно руками. Но, к сожалению, человеческая лень, она... Мы проблемы с воспитанием, проблемы со всем, народ Израиля в тяжелейшей осаде. Тяжелейшей осаде, не осаде, а осаде. И тут, в такой ситуации, необходима крепкая вера, крепкая богобоязненность и ожидание Машиаха. Ожидание Машиаха. Это основная сила нашего народа. Я тоже слышал это из разных источников, как отреагировали евреи, которых освободили англичане и американцы из лагерей смерти, те, кто там остались. Они были в ужасе. Мы ждали англичан, американцев, мы ждали Машиаха. Они жили в этом аду нацистском, ожидая Машиаха. был великий рэбэ из Клойзенберг-Касанза, были просто простые евреи, это не... Тут я хочу подчеркнуть, то есть это, я бы сказал так, Яков в благословении дану лишь Схаке Виси Адуйной, он дал силы всему нашему народу ожидать избавления. Лишь Схаке Виси Ашем. Мы говорим, много раз этот стих говорим, в разных формах и так далее. Ведь это основа нашего народа. И, по большому счету, эта сила, которую мы получили, в частности, от Якова, это дала нашему народу такой вечный оптимизм. Во всех ситуациях не падает духом. Почему? Потому что в истинной, правильной форме это еще с хакеми и тэше, отпувание до Всевышнего и надежда на избавление. И надо хорошо понимать, чем тяжелее становится сокрытие лика Творца вокруг, чем хуже становится вокруг, и когда евреи пробуждают в себе внутренние духовные силы, полагаться на Всевышнего и повать на его ближайшее избавление, то это огромная сила. Это огромная сила. Более того, об этом говорит Рамхаль в своей книге «Дат Вунот» в конце. Что эта книга как будто бы посвящена одной теме. Но на самом деле в эту тему Рабхаль включил практически все еврейское мировоззрение. Тему, почему есть такая ситуация, когда праведник и плохо ему. И он объясняет, что про праведник плохо ему, ситуация, когда он испытывается крепостью веры, а эта крепость веры праведника, которому праведник, истинный праведник, ему плохо ему, это приводит к окончательному избавлению. И это этот величайший духовный рост нашего народа в Египте, это было началом избавления. А вот еще одна вещь. В Хумаше Шмот говорится в начале, что умерло все поколение предыдущего. Вроде бы те, кто... Были единицы, которые не умерли, это особый разговор, но практически все умерли, кроме Серах, дочери Ашера, и Йохевед, которая родилась при входе в Египет. Ну, смысл, это, короче говоря, умерло то все поколение, когда то поколение, которое могло передать дальше то, что получили от Якова, то, что получили от Исхака, его же нет. Нет. Есть поколение, которое родилось в Египте, и оно выросло в месте этой тьмы. И тут мы видим, что все-таки и Йохевед, и Мирьям, ее дочь, под одной точки зрения, это были еврейские акушерки, это были Йохевед и Мирьям, они передали нам величайшую вещь. Это истинную богобоязненность. Знаете, я не сомневаюсь, что Йохевед и Мирьям, они чрезвычайно жалели еврейских детей. Но они не послушались фараона ни из жалости с детьми. Их основная сила была, потому что они боялись Бога. Есть ситуации, когда всякие добрые пожелания, желание добра для других, оно уже не срабатывает. Человек не может на это выдержать испытание. Но есть одна вещь, которая совершенно прочная, это богобоязненность. Истинная богобоязненность. Давайте просто поймем их испытания. Потому что они очень четкое. Представьте себе Сталина, который властвует над всем Египтом, знает себе женщин, слабых женщин, велит им убивать еврейских мальчиков. Понятно, что если это не его ослушаться, то это они будут убиты, это понятно. Что может быть поставить? Только одну вещь. Надо бояться Бога, больше бояться Сталина или больше бояться фараона. Это огромная сила, которая проявилась именно в тяжелейшем сокрытии лика Творца в Египте. Она и была началом избавления. То есть сказано, что Мидраш, это не мои слова, что заслуга праведных еврейских женщин вышли из Египта. Видите, много, это не одна тема, но одна из них это то, как праведницы, которые были уверены убивать мальчиков, они этого не послушались фараона из-за богобоязненности, они действительно, его начало, они не приняли на себя власть преступной преступности, власть зла. Не толкнули это от себя власть зла, так как они боялись Всевышнего. И говорится поэтому, что чем они были действительно вознаграждены, Всевышний сделал, построил им дома. То есть там Раши это объясняет, дом левитов, священников, дом царства. Понимаете, что такое дом? Имеется царский дворец. А семью, которая выращивает царей, и семью, которая выращивает священников и левитов. Что?
Кого Мирьям родила? Она не родила левитов, не родила коинов.
Я вам открою. Слушайте, у меня хумыш под рукой.
Подождите,
вы задали вопрос хороший. Правильный вопрос. Я хочу ему ответить.
В землю Израиля она не зашла.
Послушайте, Рабсхари, наберите терпение. 20 секунд. Говорит Раши ясным батим, батей кеуна вылевия умалхут шукурим батим. То есть это буквально дома священничества, дома левитов и дома царства. Они называются батим. И объясняет Раши дальше, кеуна священничество и левия, левитов это от Йохевет, и Малхут пошла от Мирьям. То есть она мужа была из колена Иуды, из детей ее пошло царство. Это Гмара Масехет Сота, Юд Алеф, Мудбет. Тут, понимаете, тут вещь чрезвычайно принципиальная. Принципиальная вещь в том, что надо понять, на каких основах строится еврейская семья на всех поколениях. То есть на богобоязненности. Это залог, что семья это будет иметь силу продолжения. Эти великие семьи, это Кауна, Левия и царство, хорошо понимать, что в этом включена также и Тора. И коины, и левиты были величайшими носителями Торы, и цари, и Иуды, и Довид, и Шломо были великими носителями Торы. Это все основы, основа это богобоязненность. Мы как раз здесь начали трогать тем, что учили Шатхайль. Вообще потрясающая вещь. В Шатхайль есть только одно место, где упоминается имя Всевышнего. Только одно место. Знаете где? Вейша ират Ашем итгалал, женщина, боящаяся Творца, будет прославлена. Это та основа, которая строится еврейский дом. И, конечно, есть разные уровни богобоязненности, но есть уровень, это по большому счету надо понять. Весь наш народ построен на богобоязненности. Приводит Ора Хаим Кадош, от имени книги Зор, если правильно помню, что в силу испытания жертвоприношения Ицхаком, Ицхак стал способен вообще, что у него были дети. До этого у него не могли быть дети. То есть в силу богобоязненности и Авраама, и Ицхака, которые прощились полностью Всевышнему, и отец пошел, повел на заклание собственного сына, а сын шел быть жертвой. Но это была основа еврейского народа. Основа. Что называется богобоязненностью. И надо хорошо понимать, что касается очень многих тем. Касается тем вопросов, как искать шидухим для своих детей, как искать шидух для самого себя. Что основное? Тут есть большое правило. Основа – это что то, что была богобоязненность. Хочу коснуться еще одной темы, которая нам чрезвычайно важна. Тоже это связано и с главой Ваехи, и с главой Шмот. Когда Яков благословляет Шимона и Леви, это звучит как проклятие, не как благословление. Сам это благословение. Всевышний проклял их гнев, и их отчитал их, не Всевышний, а Яков проклял их гнев, Яков отчитал их, и тем самым он поставил их на место. Есть там одно объяснение Раши, клей хамас мерохартеем, их оружие, оно украдено. Что их украдено, они пользуются оружием Исава. Это руки Исава, то, что они делали в Шхеме и так далее, это было руки Исава. Есть у нас оружие Якова, это голос Якова. И это голос Торы, голос молитвы. И опять же на тему нашей недельной главы Шмот. Сказано, это вторая глава, 23-24 стих. И было в те долгие дни, долгие годы, имеется в виду, и умер царь Египта, фараон, и стенали над Израилем от тяжких каторжных работ, и возопили, и их вопли подняли к Всевышнему. Об этом сказано, и услышал Всевышний их вопль, и так далее. Есть, как известно, Рав Пинкус в своей книге, переведен на русский язык под названием «Врата в мир молитвы», приводит, что есть эти имена, возопили и так далее, это одна из форм молитвы. То есть, наше орудие – это молитва. Это очень непростое орудие. Это, по-моему, я сейчас не помню, о ком это говорится, по-моему, это видел в книге Рабицкого Зильбера. Одного из праведников, которые пережили коммунистический ад Сталина. Был какой-то там еврей, который был в каком-то трудовом лагере, он уже был опухал от голода и от все прочее. Уже молиться тоже не мог. Молиться надо иметь силы, это не так просто. Его пробудили во сне, что-то сидишь, что-то лежишь, начинай молиться. Эта сила молиться, она всегда основана на истинном уповании, что есть тот, кто меня слышит, и тот, что может и хочет мне помочь. Этого невозможно молиться. Без знания, что Всевышний нас любит, Он всесильный, без веры невозможна молитва. У меня был как-то такой интересный разговор, когда моя мама покойная заболела, это было почти 30 лет тому назад. Я поехал к ней в Америку, она была жила в Америке, там быть с ней, кто приглашал сестрой. Я обсуждал с своим учителем Хаим Камилом, как что сказать детям, чтобы они молились. Дети у меня еще были маленькие, были, ну, разные, но сказал очень такую принципиальную вещь. Если они поймут и будут молиться по-настоящему, это имеет смысл. Если просто будут говорить слова, поминать имя бабушки и так далее, это большой силы этого нет. Надо уметь молиться. А молитва основана на вере и на уповании, на знании, что Всевышний хочет нам добра больше, чем мы сами хотим себе добра. Гораздо больше. И тут я хочу как бы отдельно сказать такую важную вещь, вещь принципиальная для нас. Немножко меня задело. Есть одна одна книга, которую издали Рава Липштеймане, собрание материалов от его окружения, издал Шлома Левинштейн, называется «Моток Ор, сладок свет». Там есть очень такие принципиальные вещи. Слушайте, просто такой. Спросили Рава Штеймана такой вопрос. Есть много бед. Много бед есть. Болезни и тому подобное. И как молится, и хорошо молится, вроде бы. И плачут, и все прочее. И Всевышний далеко не всегда слышит нашу молитву. Почему же так? Этот вопрос можно по-разному ответить. Я еще не хочу за тему обсуждать, не наша тема. Просто привести вещь, которую привел, это то, что ответил Рав Штейман, для нас это большой урок для нас. Он привел в разные времена, там собрали разные его ответы, три причины этого. Первое, он сказал такую вещь. Всевышний ценит наши молитвы так же, как мы их ценим. Что он имел в виду? Когда человек приходит на молитву всегда с опозданием, комкает псукейда зимбра, потом быстренько отговаривает, что еще до конца молитвы, собирает талис от фильм и бежит дальше. Как он так, если так ценит свою молитву, так что-то вдруг, даже если у него будет беда, он начнет молиться лучше, но если, так Всевышний тоже так ее ценит. Это очень тяжелое обвинение. Вторая вещь, которую он сказал, если молитва исходит из уст, испачканных грязью злословия, то она осквернена, она не принимается. Я подумал об этом, возможно, это одна из причин, почему принято в народе Израиля во всех общинах, что после молитвы Шмонайса мы говорим такую личную молитву, называется «Элукай нецор лошани мира» и так далее. Мой Бог буквально прочно запри мои уста от засловия. Ну, я всегда это место понимал, почему это так. Это все очень четко, это одна из самых важных просьб для нас, чтобы спастись из засловия. Это придет Мессия и так далее. Но потому что он сказал, что Всевышний из другого понимает. Из Всевышнего, чтобы наши молитвы принимали, чтобы Всевышний нам помог и помог нам закрыть свои уста от лжи, от условия. Однако третье, она, то, что он ответил в другой раз, это было самое такое принципиальное для нас. Меня немножко это испугало. Одна из причин, почему наши молитвы не слушаются, Потому что в синагогах разговаривают не только слова Торы, не только слова молитвы, но и вещи, которые не подобает говорить в синагоге. Там приведена одна история этой книги, как пришли к Эпштейману три представителя трех синагог в Бнейбраке. Бнейбрак — это хорошее место, там хорошо молятся. И в каждой синагоге была общая проблема. Один из молящихся синагоги заболел дурной болезнью, заканчивается опухоль. Вопрос был, что делать, что предпринять, чтобы как-то исправиться, и чтобы пошло на пользу тем, кто заболели. А что им сказал им? Начните, чтобы в синагоге не было никаких будничных разговоров. И приняли на себя. Он говорит, что когда есть в синагоге будничные разговоры, то молитва, когда там молится, в синагоге не принимается. Страшная вещь. Страшная вещь. Я просто лично человека сам, когда в самой синагоге.
Имеется в виду вообще разговоры или во время молитвы?
Вообще, не только все.
Если вот пришли два человека еще заранее до молитвы или остались позже, они не могут манишма, что там у тебя сына.
Да, нет, это надо выйти. Если один хороший еврей, который очень следил за этим, я очень просто, учусь у него, это Рав Элияу Хайкин, был бывший хеврута доктора Марка. Он хотел с ним поговорить, пришел к Шиву, он сказал, что будничный не Тора, он попросил меня, может быть, в коридор. Я немножко удивился, но я очень ценю это.
Что он вам сказал?
Он не хотел с вами обсуждать никакие темы, кроме Торы, если можете, в коридоре.
Почему вы удивились?
Что?
Почему вы удивились?
Ну, и все-таки, я это у него называюсь рабом, он пришел в юстицию, он будет мне говорить, где с ним разговаривать.
Не, ну вы же говорите, что так надо себя вести.
Нет, это я, то есть мы привыкли, что... Вы абсолютно правы. Ну, я просто говорю ситуацию, когда, знаете, тут есть некоторые облегчения, но сейчас дело не в облегчениях. Когда люди учатся это ради мицвы, то это легче. Это легче. Но граница, она очень непонятная.
Я, честно вам сказать, я не видел места, где вот вообще не разговаривали.
Есть одно место. Я вам скажу. Есть наши колеры в Кнессете, связаны с Кнессет Ицхок. Если как Колель Рацуфойс, там нет в Бет-Амидраше никаких разговоров, нет никаких мобильных телефонов, ничего.
Я говорю про молитву.
Что?
Молитва, где шахарит, где люди собираются.
Да, ну, вот как, вот, там,
как, нет. Как возле вас синагога.
Вы правы, это непросто. Но вот там, там нет такого. И то, что... Да, это особое место. Особое место. К чему это я говорю? Так, эти три синагоги, они действительно приняли то, что сказал Рав Штейнман, и все три человека выздоровели. Я просто говорю, что как надо... Есть святость синагоги. Это место нашей встречи со Всевышним. Надо там вести себя... в соответствии с этим. И, конечно, мобильные телефоны, которые люди говорят, разговаривают, нет, по большому счету, по букве закона, безусловно, когда человек по телефону учится, ни от кого проблемы нет. Понятно, это Тора. Но пока появляются другие разговоры, надо с женой поговорить, надо с тебе поговорить. Я помню, что у меня была одна... Я был урок немножко сейчас в Цюрихе, вытушил меня один там еврей, сказал замечательную вещь, что я там еще говорил по поводу богобязненности, я не говорил буквально о теме «не говорить в синагоге», это не была моя тема. Он сказал следующую вещь. он Бенедер, он по крайней мере не будет носить Бет-Мидраш айфон. Это большой сдвиг. Это большой сдвиг.
Почему, какая проблема, если он им не пользуется?
Нет, ну, имеется в виду, что открытого, не то, что не делали, да, открытого. Я к чему-то говорю, понимаете, это я немножко имею опыт в жизни, я знаю, что такое хорошо молиться. Я знаю, если у меня есть времена, когда хорошо молиться, то это не трепет. Были дни, когда хорошо было молиться, и нерв не трепет. Но это непросто. Потому что, к сожалению, сейчас, когда все эти вот мобильные телефоны, которые человек может, сидя в синагоге, разговаривать с женой, с приятелем, слушать новости и все прочее, это тяжелый удар от святости синагоги. И есть вещи, которые, допустим, допустимы, может быть, для тех, кто постоянно учит Тору. Я объясню вам. Когда человек постоянно учит Тору, я допускаю, что ответить на короткий вопрос жене лучше для него сделать, ответить, не выходя из Бет-Мидраша, из места учения, а не выходить и так далее, тратить время. Но для людей, которые не учатся там постоянно, это гораздо строже. Гораздо строже.
Вопрос, что такое короткий вопрос?
Что?
Когда уже, да и какой
это зависит от богобязненности Авреха и его жены. Да, если... Я Бернедер не разговариваю с мобильным телефоном в этом интернете вообще. Вообще. Потому что границы непонятны и так далее. Короче говоря, давайте вернемся к нашей теме. Мы сейчас находимся в изгнании, и конец его предвидел Яков в главе Ваехи, но он Всевышний не дал ему это открыть народу Израиля. И когда мы сейчас начинаем главы Шмот, за книгой избавления, Сефер Геула, мы должны действительно подумать, что надо ему достоиться истинного избавления. Вообще период, когда мы читаем книгу Шмот, первую половину ее, называется «Паршиот Шавовим». Это особая, то есть тут святость чтения Торы этих глав, оно влияет на святость времени этого. Это особое время, подходящее для чувы, подходящее для исправления тяжких грехов. И это, в частности, время, когда надо уповать на окончательное избавление, когда наши мудрецы в Нисане были избавлены, в Нисане будут избавлены, что нам надо делать чего сейчас тоже и укрепляться, и дай Бог, чтобы весь народ укрепился, делать чего. Кстати говоря, я видел в одной замечательной книге, есть был такой великий человек в Иерусалиме, ну, не так давно, лет 50 тому назад, может, даже меньше, Рабарон Рата.
Как?
Рабарон Рата. Он читает книги Шомер Эмуним и другие книги. Он был потрясающим человеком. Человек очень болезненным. Просто одну историю. Это был день перед Ханукой. В состоянии, когда думали, что он уже в состоянии агонии, он уже не в состоянии, он уже не встанет. Он прошептал кому-то, что хочет зажечь ханукальные свечи. И его принесли. Он пробудил свои собственные последние силы, начал говорить браху. А с словами брахи он обрел силы и кончил зажигание свечей с танцем в радости, что заставил зажечь ханукальные свечи и вернулся к жизни. Ну, есть замечательные книги, которые очень полезные книги, Шомер Эмуним, который действительно оживил нас крепкой-крепкой верой. Он там, в частности, в другом месте пишет замечательную вещь. Мы всегда говорим, что есть у нас три обещания Всевышнего, мы видим, как они исполняются. Первое, это обещание, что еврейский народ не исчезнет. Второе, что Тора не исчезнет. Третье, что еврейская страна останется нам. Приводит им еще одну вещь. На вещь написана в Рамбаме, написано в том самой Торе, просто я никогда внимания не обращал, так как он представит. Нам еврейского народа обещано, что мы сделаем чего? Что мы вернемся к Всевышнему. С обещанием Всевышнего. Это об этом пишет, точнее говорил, это записано, великий духовный наставник поколения Рабдон Сегер, в его комментариях на Месат и Шарим, замечательную вещь. Говорит, ну вроде бы, почему Машиах так задерживается? Уже все признаки похода Машиаха уже есть больше 100 лет. Больше 100 лет. Почему задерживается? Ну, такая простая вещь. Давайте представим себе, что Машиах пришел бы 50 лет тому назад. И за последние 50 лет вернулось к Торе сотни тысяч людей. Если бы они, если бы шел раньше, то они бы к Торе не вернулись, не пришли. Так Всевышний хочет, чтобы мы вернулись, так он немножко сдержит Машиаха, чтобы могли вернуться. И дай Бог, чтобы все удостоились от истины и чего, и молились за себя, за наших детей, и весь народ Израиля, чтобы все сделали истину и чего. Всего хорошего.